Свежее утро на радио «Спутник».
Празднуем день рождения спорта эстетов, день рождения большого тенниса. Кирилл Гришин в эфирной студии. Нью-Йорк, 22 марта 1874 года. Именно в этот день там был сыгран первый в истории матч по большому теннису. Изначально все это выглядело как достаточно невинная забава. Игроки перебрасывали мячики друг другу ударами ладони. Это все история из средневековья. Но
всегда
далее
люблю, как
натянули
спорт
теннис,
эволюционирует, да.
Натянули сетку, поставили судей на вышку, запустили чуть позже телевизионный, буквально чуть позже телевизионной трансляции, и все это стало большой, серьезной спортивной индустрией. Алексей Красильников в эфирной студии. Леша, привет.
Привет, привет. А еще интересно, какое количество других видов спорта в конечном счете, вот как бы как ответвления появились от того изначального времяпрепровождения.
Ну, вообще, особняком, как по мне, стоит парный теннис, потому что это отдельный вид искусства, и сыгранность, как мне представляется, я небольшой эстет в области тенниса, да, в области большого тенниса, это не тавтология, да, это просто мы поименовали вид спорта. Ну, большой теннис, да, парные игры, микс, это вообще отдельное искусство, я бы это вообще квалифицировал как отдельный вид спорта.
Я с тобой абсолютно согласен, если так посмотреть, вот мне всегда было лично очень интересно, очень привлекательно, когда играет, допустим, в парном теннисе какие-нибудь две звезды, ну, грубо говоря, поставленные вместе, играющие вместе, и какая-нибудь звездная команда. И вот когда именно звездная команда, которая...
Братья Брайана сразу вспоминаются.
У тебя, например, эти, да, американцы там чуть не... Они еще друг на друга весьма, мягко говоря, похожи. Ну, так вот, и когда против них, допустим, мне вспоминаются вудисы, австралийцы, помнишь, британцы, Вудбридж и Вудфорд. Вот. И когда они играют с какой-нибудь... В сольниках, в сольной карьере, ни у того, ни у другого успехов может особых больших не быть. А в команде выходит и складывают всех моментально. Вот это всегда очень здорово, и мне кажется, это расширяет действительно само понятие тенниса как вида спорта.
Абсолютно. Я бы сказал, это прибавляет добавленной стоимости, наверное, так. Итак, как стать профессиональным теннисистом? О престиже вида спорта. Почему, в отличие от других видов спорта, в теннисе правила не меняются вот уже много-много-много лет? Об этом и не только, а также как взрастить новых Давыденко, Сафиных, Шараповых и так далее. Обо всем этом будем говорить с заслуженным тренером России, членом зала российской теннисной славы с 2011 года, тренером Михаила Южного, как взрастить и Южных, на секундочку, с Борисом Сопкиным. Мы на связи. Борис Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Борис Львович, ну, разумеется, теннис не стоит на месте, в отличие от правил, да, становится более атлетичным с каждым годом, более требовательным. Как вы находите вот эти вот изменения?
Ну, изменений действительно много. Изменения и в инвентаре, и в тактике. Ну, изменений действительно много, это правда. Хотя они, может быть, не столь заметны постороннему глазу.
А вот на что обратить внимание? Вы очень хорошо сказали про посторонний глаз. Вот что сегодня, на ваш взгляд, самое главное, что отличает сегодняшний теннис, вот, допустим, ну вот 20-30 лет назад? Атлетизм или вот технологии сделали вид спорта немножечко другим? На что обратить внимание?
Или же, может быть, штабы, тренерские,
да,
штабы, команды
вносят что-то?
Тактический
момент тоже очень интересно.
Ну, много всего. Вот вы практически многие вещи перечислили. Ну, во-первых, абсолютно новый инвентарь. Я в свое время начинал играть деревянными ракетками. Мяч летел совсем по-другому, его можно было обработать совсем по-другому. Вращение тяжело было дать и так далее. Потом пришли уже графитовые ракетки, а потом уже сейчас уже совсем другие композиционные материалы. Они выстреливают, можно сказать, как прощай. И наоборот, проблемы возникают, чтобы укротить мяч, потому что они очень быстрые. Кроме того, мячи другие, покрытия изменились на самом деле.
Кроме Ролан-Гароса, да, наверное?
Стал другим.
Вы говорите, покрытия изменились. Я так говорю, что кроме Ролан-Гароса, кроме естественных грунтовых, да, а все остальные искусственные покрытия стали, ну, стремительными.
Не скажите по поводу Ролан-Гароса. Да. Корты стали быстрее, на самом деле.
А за счет чего? Вот расскажите вот эту вот кухню. Тоже... Нам вот интересно в этом в том числе разобраться. Как это все происходит?
За счет чего покрытие меняется? Ну, да. Я вам расскажу два примера. Для того, чтобы вот хардовое покрытие, да, казалось бы, ну что там можно сделать, да? Но они покрываются краской, содержащей песчаную крошку. Ну, одна из технологий, так скажем. И в зависимости от того, сколько вы этой песчаной крошки насыпете, такое покрытие будет. Это как в пищу. Вы можете соли немножко насыпать, она будет не соленая. А если горсть туда положите, то она будет так, что есть нельзя. Поэтому вот то же самое с покрытием, понимаете? Положите много песка, мяч будет едва отскакивать, будет очень медленно. Вообще не положите песка, оно будет как стекло, и мяч будет летать. Поэтому, когда вот краску кладут, видите, игроки говорят, что в этом году, допустим, на Австралии корты были быстрее. Особенно характерно это, кстати, для турнира в Берси. Там в зависимости от того, кто из ведущих французов находится на лидирующих позициях, у кого больше шансов выиграть, они в зависимости от этого и скорость меняют.
Борис Ильич, а расскажите, пожалуйста... Хотел уточнить, я прошу прощения, что прервался, но вы очень такой момент обозначили на тему того, как можно поменять скорость корта, а это регламентами никак, никаким образом не регулируется, ведь по сути, это же подделка, подстава. В других видах спорта, ну, например, там, не знаю, я вот просто помню пример из американского футбола.
Газон.
Да, поливают газон, чуть подсдуть мяч и что-нибудь такое, или, допустим, температура. Нет здесь какой-то манипуляции, что ли, возможности для того, чтобы каким-то образом привлечь...
Я вас плохо слышу.
Борис Ильич, хотелось уточнить такой момент. Не является ли вот этот момент смена скорости покрытия чем-то запретным, обманным, какой-то подстановкой, подставой? Регламент, насколько за этим следит?
Нет, это вполне легальная вещь. Это вполне легальная вещь. Это не подстава, это, ну, если хотите, тактические уловки.
А как этому быть готовым?
Понимаете,
например,
нет вот... регламента на скорость покрытия, такого регламента
не замерить,
нет.
Наверное.
Есть регламент на мячи.
Угу.
Какого они должны быть размера, как они должны скакать. И то, в рамках этого регламента мячи бывают разные. Бывают быстрые, бывают медленные, хорошо управляемые, плохо управляемые и так далее.
Да, очень много переменных. Борис Львович, вас называют профессором в теннисе, вы доктор...
Я перестал вас слышать совсем.
Вас называют профессором в теннисе, Борис Львович. Вы доктор технических наук.
Я думаю, что надо перейти на телефон.
Ну, сейчас попробуем.
Сейчас свяжемся. А это на самом деле вот сейчас только что Борис Львович очень интересный момент рассказал о том, что этим можно немножечко манипулировать. Мне вспомнилось, как вот в былые времена на Кубок Дэвиса, допустим, приезжает команда, происходит жеребьевка, и команда, соответственно, выясняет, что вот будем играть вот с этими ребятами. А они специалисты вот по тому самому помедленному грунту. Естественно, против них выкатит там чуть не асфальт, да, где мяч летит, вылетает в момент. Наоборот, приезжает какая-нибудь команда, где главные игроки, специалисты вот по быстрому покрытию, то есть мощно бьют, то есть у них невероятно сильный удар, за которым не убежать. И им наоборот приглашают. Давайте мы с вами сыграем вот на песке на этом, где вот, собственно, этот грунт и будет гасить подачу. Это действительно очень удобный момент, когда можно манипулировать, но вот так, чтобы целыми турнирами, вот это интересно прозвучало.
Очень любопытно, да. Ну, понятно, есть куча нюансов в других видах спорта. Мы с тобой упомянули, да, там уже и мяч сдуть, и футбольную траву перед матчем подрезать, наоборот, больше подрезать или полить, все прочее. Борис Сопкин вновь с нами на связи. Борис Львович, вас да. называют профессором в теннисе, вы доктор технических наук, работали в МАИ. А как вы перешли на тренерскую работу? Расскажите об этом.
Вы знаете, ну, это произошло в значительной мере автоматически, поскольку в 90-е годы, вы знаете, что происходило, вы моложе меня, судя по всему. Вот, ну, может быть, помните. Дело в том, что, ну, жить надо было как-то. И пришлось давать частные уроки. Я к тому времени прилично играл уже, понимаете. Пришлось давать частные уроки. Ну, а частных уроков вот увидел мальчика бесхозного. Пожалел его. Мне стало жалко, что мальчик хочет вроде, а никто им заниматься не хочет, поскольку он сумасшедший. И пошло-поехало, понимаете.
С Южным... С Мишей Южным вы работали очень долго.
25 лет.
Что, может быть, следует причислить к самым главным успехам в вашей совместной работе, а что наоборот, напротив? Чего не удалось, может быть, достичь?
Самый главный успех мой, я это уже говорил на самом деле, это то, что Миша в течение всех этих 25 лет, которых мы работали вместе, прошел, вся его теннисная жизнь прошла без серьезных травм. Он, пожалуй, был единственным из ведущих игроков, который никогда за всю свою карьеру не брал protected ranking, то есть не брал защищенный рейтинг из-за того, что пропускал более полугода. Вот это главное мое достижение, я считаю.
Ну и 90-е годы мы все помним и знаем особую любовь первого президента.
Кругов,
первого президента России Бориса Николаевича Ельцина к теннису и, ну, некий, да, если угодно, протекционизм, да, благоволение, так правильнее будет сказать, к этому королевскому виду спорта. А считаете ли вы достаточным вот нынешний уровень развития тенниса в России, да, по успехам, по именам, и кто больше преуспевает, отдельные игроки на индивидуальных турнирах или же все-таки есть потенциал для того, чтобы сборная прибавляла в командных соревнованиях?
Вы понимаете, дело в том, что сборная в теннисе – это понятие такое. Она состоит из отдельных игроков. Это не футбольная команда, понимаете? Это совсем другая история. Что касается развития тенниса, то, ну, давайте я так скажу мягко. У нас есть большие резервы для развития тенниса. Я считаю, что теннис мог бы развиваться, ну, более серьезно, так скажем, в России. Но само развитие тенниса в России, оно не сильно коррелировано с появлением звезд. Потому что звезды – это штучные товары, они появляются иногда даже не благодаря, а вопреки. Поэтому вот в мужском теннисе у нас сейчас очень сильные ребята. Четверо ребят в тридцатке, двое в десятке. Поэтому очень мощно выглядит сейчас российский мужской теннис.
Медведев, Рублев, Хачанов и Карацев, да?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, ну, бывало время, когда у нас сотни было и по шесть человек. Поэтому дело в том, что это не связано никак с уровнем развития тенниса в стране, понимаете? Поскольку это индивидуальный вид спорта, и достаточно одного-двух хороших игроков. Но у нас так сложилось, сейчас, видите, четыре хороших игрока. Бывало два, три, четыре тоже. То есть по-всякому бывало. Это процесс скорее хаотический, понимаете?
Самое главное, что с российскими теннисистами и теннисистками по-прежнему следует считаться в любой турнирной сетке.
Это всегда приятно, причем приятно вдвойне. Конечно. Вот, Борис Ильич, вы вспоминали 90-е, а я очень хорошо помню, когда появился Кафельников, и ты начинаешь думать, что неужели, да, наш теннисист, хотя при этом было и предыдущее поколение Волков, Чесноков, я вот так вспоминаю некоторые имена.
Черкасов.
А тут вдруг бац, и человек выигрывает вот кубок
Александр
большого шлема.
Александр Петервелли был до этого.
Это чуть-чуть раньше. Это
Александр Волков.
Борис Ильич, в завершении, не могу не спросить, вот вы упомянули про то, как меняются технологии. Один из самых таких моментов, который сразу бросится в глаза при просмотре теннисной трансляции, это все спорные моменты, моментально вот эта система «Орлиный глаз» отметит, где был заступ, где не был, где мяч попал в линию, где не попал. Почему в другие виды спорта эту технологию невозможно перевести? Сколько бы споров было бы меньше, что в футболе, что в хоккее, был гол, не было гол.
Видите,
в теннисе же все уже есть.
На самом деле, вот возвращаясь к футболу, вы говорите, да, вот внесли эту технологию в ВАР, а все стало хуже на самом деле.
Потому что человек решает, а ну, почему не взять теннисную основу, где, ну, сразу показали, причем не просто
решили. В волейболе, кстати говоря, хоккей тоже работает.
А еще всем показали, сразу же там показывают, где этот отпечаток, и ни у кого никаких сомнений не остается, а в футболе вечно там 10 судей, 15 камер.
Но дело в том, что в футболе больше правил, таких вот связанных с пенальти там и прочим. Дело в том, что очень трудно это все формализовать. В теннисе все просто формализовать. Попал, не попал, понимаете? Да нет. А когда картина...
Алло. Да, слушаю вас.
А когда картина, многогранна, понимаете, когда она многокрасочная, это очень трудно подается формализации. Поэтому, видите, в футболе есть система определения гола, вот где четко пересек линию, не пересек линию.
Ну да, которую никак не могут везде установить, и которая еще не работает в половине случаев.
А как определить, был пенальти или не был пенальти?
Да тут хотя бы с голами действительно определиться. Вот на прошлой неделе...
А с голами есть эта система. Но дело в том, что... Ее нерационально использовать, эта ситуация
главное.
Возникает очень редко.
А в теннисе, в отличие от других видов спорта, хок-ай, ястребиный глаз, работает безупречно. Спасибо, говорим мы заслуженному тренеру России, члену зала российской теннисной славы с 2011 года, тренеру Михаила Южного, Борису Сопкину. Ну, а вообще, в принципе, что касается правил, Мне кажется, теннис в этом смысле, ну, совершенно вековечная история. Ну, вроде вот шахмат, да, где правила не меняются.
Да, 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 как раз очень хотел действительно добавить. Вот говорят, виды спорта эволюционируют, что-то нужно добавлять, какие-то постоянно регламентные вещи. А тут, ну, не скажу, что полностью прям регламенты замерли.
Добавляется
вот
все только лучшее, что работает. Сетку поднимают?
Прецедент.
Нет. В волейболе, кстати говоря, сетку не поднимают? Нет. 2,43 у мужчин, 2,30 у женщин. Поляну меняют размер? Нет, не меняют. В хоккее поляна меняется? Меняется. В футболе поляна меняется?
Ну,
меняется.
В хоккее тоже не особо меняется.
Ну, теперь сейчас все переходят на североамериканские
габариты
стандарты.
Габариты вратарей,
да?
Меняют.
Зато вот габариты меняются и игроков, да. И вратарей. Вратари все под 2 метра, закрывают с собой всю рамку.
Я
все
имел
прочее.
В виду, что им тоже щитки делают меньше, а ракетка, мячики...
А щитки урезают, же, опять да? же, начинают бороться с низкой результативностью и так далее. Итак, у нас на связи спортивный комментатор Дмитрий Калугин. Дим, приветствуем тебя, Дим.
Доброе утро.
Добрый день.
Дим, говорим о теннисе. Сейчас уже обсудили некоторые нюансы о том, как теннис меняется в сторону большего атлетизма и так далее. Обсудили некоторые нюансы технологий. Теперь, наверное, доходит очередь до феноменальных историй, как то Аслан Карацев. Ну, не знаю, я что-то такого не припомню, когда человек, еще бывший за сотню, буквально за несколько месяцев поднимается на 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В чем вообще феномен Аслана Карацева? Как такое может удаваться уже в таком, ну, я не знаю, зрелом для тенниса возрасте? Расскажи, пожалуйста.
Ну, во-первых, я абсолютно согласен, что для тенниса это возраст более чем зрелый, 27 лет. Это первый пункт. Второй пункт. Значит, Карацев, он ведь не был... неталантливым теннисистом до прошлого года, когда, в общем-то, началась его эта феноменальная серия, да, вот после US Open он выиграл сразу несколько челленджеров, и в этом году, мы прекрасно знаем, на открытом чемпионате Австралии дошел до полуфинала, сейчас Дубай выиграл. То есть он и по юниорам был, и считался очень талантливым теннисистом, но где-то что-то не складывалось. Знаете, в теннисе, теннис – это такая штука, как очень хитрый ребус, который... Вот пазлы должны сложиться друг с другом здесь, и где-то удача в каких-то матчах, и тренер подходящий, и команда, и правильно выбранные турниры, на которые следует заявиться. То есть это формула с несколькими неизвестными, и нужно найти все эти неизвестные, чтобы пазл для определенного теннисиста сложился. Для Карацева в этом году он сложился. Но я бы все-таки не стал... ну, плохое слово «превозносить», конечно, наверное, в какой-то мере и стоит превозносить Аслана Карацева, потому что результаты действительно очень мощные. Но, например, вряд ли вам что-то, дорогие друзья, скажет имя итальянского теннисиста Марко Чекинака. Это теннисист, который еще несколько лет назад, так же, как Карацев, абсолютно был ноунеймом, и вдруг неожиданно вышел в полуфинал Ролан-Гаррос. И выиграл несколько грунтовых турниров и залез даже в двадцатку. В двадцатке был Марко Чекинака. После этого он опять низко пал. Сейчас ну, пытается играть на турнирах ATP. Больше, конечно, по челленджерам катается. Ну, играет относительно неплохо, но, опять-таки, естественно, не на уровне топ-20. Давайте мы посмотрим, как сыграет этот сезон Карацев. Какие у него еще будут результаты, кроме вот этого полуфинала и этого титула в Дубае. И главное, насколько он закрепит вот этот успех следующим сезоном.
Вот
по
это, наверное,
одному турниру,
главное.
Конечно, делать какие-то прогнозы на вот, будущее монументальность Карацева как игрока топ-30, я думаю, рановато. Но то, что он сделал очень-очень солидные результаты за последние полтора месяца, это безусловно, и ему стоит только поаплодировать.
Вот это действительно очень правильный момент, насколько эти успехи не только будут достигнуты, а еще и будут удержаны, потому что в теннисе как минимум сезончик-то после этого очки вот получено, нужно защищать. Дмитрий, а вот если возвращаться к возрасту, в каком, немножечко отойти от профессионального, возможно, спорта, в каком возрасте вот уже прям однозначно поздно начинать заниматься теннисом серьезно, чтобы какие-то там турниры поездить, поиграть? Есть какое-нибудь понимание? Не так, чтобы для себя, понятное дело, что это можно, наверное, в любом возрасте и до любого возраста, если позволяет здоровье. А вот так, чтобы прям претендовать на профессионалов?
Вы знаете, сейчас уровень спорта вообще очень растет, конкуренция растет и специализация растет. То есть если полвека назад, там, ну, может быть, чуть больше, мы могли представить таких людей, как Всеволод Бобров и в хоккее, и в футболе, и где только не могли их представить, то сейчас, конечно, нужно всю жизнь посвящать одному отдельно взятому виду спорта и просто тотально быть в нем. Поэтому я считаю, конечно, нужно с детства вот этот проект своего ребенка делать именно под тот вид спорта, который вы желаете. Ну а когда поздно, ну я не знаю, но нужно начинать, опять-таки, предрасположенность ребенка, по нему же видно, насколько он спортивный. Некоторые берут сами, дети уже играются с ракеткой там в 2 года, а кого-то приводят в секцию в 6. Ну, например, ну если это уже позже, там, лет в 9, там, ну это, конечно, считается поздно. Хотя, опять-таки, я не исключаю, что бывают моменты, когда ребенка привели относительно поздно, но у него врожденные способности, талант несколько больше, чем вот у остальных, которых привели чуть раньше. Так что, ну, наверное, лучше приводить в 5 лет плюс-минус, да, чтобы полностью жизнь этого ребенка посвятить отдельно взятому виду спорта. В данном случае теннис.
Да, ты хорошо еще сказал, когда вы занимаетесь этим проектом, да, потому что это все-таки серьезная ставка, mm-hmm. это, ну, некая долгосрочная, соответственно, история планирования. Дим, скажи, пожалуйста, ну, все прекрасно знают имена Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Наоми Осаки, в конце концов, да, Федереру, например, почти 40, да, Кимико Датэ-Крум вот еще недавно играла, да, феноменальная японка. Ей уже давно за 40, она, правда, в парных, соответственно, разрядах. Скажи, пожалуйста, вот это вот феноменальное долголетие, да, я беру на себя смелость задавать именно вот метафорично этот вопрос, феноменальный, не побоюсь этого слова, до 40 лет играет Федерер, который не выпадает из топа. За счет чего это удается? Медицина, тренерский штаб, технологии?
Но ведь мы должны говорить не только о теннисе, а о футболе. Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, сколько лет? 85-го года, да? Ибрагимович, по-моему, Ибрагимович какого? 81-го года?
81-й, 40 ему будет осенью, да.
Да, так же, как и Федереру. Мы видим то, что...
Леброн Джеймс, опять же, да?
Леброн Джеймс и смешанных единоборствах, в общем-то, тот же Стипе Миочич, чемпион в супертяжелом весе, отнюдь не мальчик. Мы видим во всех видах спорта вот некоторое повышение этого возрастного ценза. О чем это говорит? О том, что медицина сделала очень большие шаги вперед в плане восстановления спортсменов. Спортсмены начали более профессионально подходить к этому всему процессу. Процесс ведь заключается не только в выходе, мы сейчас о теннисе говорим, в выходе на корт и вот непосредственно в игре, которая продолжается там от часа до 4-5, ну иногда там чуть больше часов. Ведь самое главное происходит за пределами теннисного корта. Это тренировочный процесс, это процесс восстановления. И накопленный опыт за последние, ну можно сказать, уже десятилетия, он позволяет сейчас более грамотно этот механизм отстроить и, естественно, с благами для организма спортсмена. И мы видим, что это щадит организм спортсмена, и он функционирует намного больше, чем это было раньше. Ведь вспомним начало века, например, Пита Сампраса. Пит Сампрас вот в моих глазах уходил из тенниса после своей легендарной победы на US Open 2002 года. Ну не то, что глубоким стариком, но таким конкретным ветераном. Хотя Сампрас 71 года рождения, 31 год ему был. Да, и он уходил из тенниса. А сейчас мы видим Рафаэля Надаля. Надалю в этом году будет уже сколько? 35, он 86-го года. 34 будет Джоковичу, 40 будет Федереру. И как бы... А конца-то не видно. Но если Федереру еще вот эта финишная ленточка уже где-то мерещится, то когда Джокович и Надаль соберутся на покой, ну пока абсолютно непонятно.
А не находите, что это во многом потому, что Сампрас это поджимало очень обильное, богатое поколение суперзвезд, а сейчас все по-прежнему кто? Джокович, Надаль, Федерер.
Ну, опять-таки, я думаю, что здесь вопрос про как раз вот восстановление, более грамотный подход, то есть ресурс Сампраса, он тогда выработался намного быстрее, чем вырабатывается ресурс сейчас у того же Федерера. А про поколение, это, конечно, другой вопрос, и он... Безусловно, не минутные, не пятиминутные. Это больная довольно-таки тема и довольно обширная.
Разумеется, да. Ну и про здоровье, да, никак не сказать, что Эндрю Маррей, да, с этими своими операциями попытался все-таки вернуться. Ну, это та самая Big Four, да, теннисная. А Маррей, да, что он там оперировал? Бедро,
у
да?
него сустав? Вообще сейчас протез, насколько я понимаю, тазобедренный стоит.
Тазобедренный, да, сустав.
И он стал ведь первым теннисистом, у кого вот настолько серьезный имплантант, и кому удалось выиграть турнир ATP. Он после операции выиграл турнир ATP, пусть не очень крупный, но тем не менее.
И это тоже история, это тоже феноменально. Спасибо, Дмитрий, спортивный комментатор Дмитрий Калугин.
Спасибо, хорошего дня.
Спасибо, взаимно, Дим. Ну что ж, феноменальные достижения медицины, да, восстановление, ну, спортивное долголетие.
И новые технологии, без этого никуда не деться, все это движет спорт так или иначе. Потому что, ну вот что, я думаю, вот всегда интересно посравнивать, что было лучше тогда или сейчас. Вот посмотреть бы, как бы спортсмены прошлых лет играли бы современными технологиями. Или насколько бы талант сегодняшних звезд проявлялся, если вот дать им деревянные ракетки и поставить играть вот, да, на песок, на глину.
Эх, было бы интересно. Дмитрий Калугин отвечал на наш вопрос. Чуть ранее мы говорили с тренером Борисом Сопкиным. Далее у нас Шамиль Анверович Тарпищев.